свободы. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «24 марта исполняется 100 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской. Гордость русской публицистики», – назвал ее правозащитные письма Александр Солженицын. Советские власти всячески пытались вычеркнуть ее даже из дочерей Корнея Чуковского, говоря о том, что у известного детского писателя не было дочери по имени Лидия. Сегодня я о Лидии Корнеевне Чуковской буду говорить с ее дочерью Еленой Цезаревной Чуковской, а также с поэтом, писателем Анатолием Генриховичем Найманом. Но поскольку у меня программа все-таки правозащитная, позвольте мне начать с правозащитного вопроса. Елена Цезаревна, наверное, он к вам будет адресован. Правозащитники считают, что жанр записывания судебных процессов, а потом опубликования в книгу в определенную, самиздатскую, был положен Фридой Абрамовной Вигдоровой, когда она записывала процесс над Иосифом Бродским, и потом как-то это само собой превратилось в некую книгу, которая имела просто огромный резонанс. Все-таки больше, наверное, на Западе. А что касается, а вот Лидию Корнеевну Чуковскую, правозащитники говорят о том, что вот с нее начался жанр опубликования правозащитных писем в защиту тех или иных людей. Конечно же, в первую очередь приходит на ум ответ Шолохову. Он говорил о том, что писатели Синявский и Даниэль достойны более жесткого наказания. Просто гордостью русской интеллигенции называли тогда ответ Лидии Корнеевны Чуковской. Полный текст этого письма будет во второй части программы. Это все ведь у вас на глазах просто происходило, да?
Это происходило на глазах и началось, пожалуй, все-таки не с ответа Шолохову. Все это тлело и складывалось в начале 60-х годов, когда люди надеялись такими письмами чего-то добиться. И первое, что бы я все-таки здесь назвала, это дело Бродского, по поводу которого у нас в архиве хранится большая папка, и там множество писем, написанных в разное время, в разные инстанции, в том числе и Лидии Корнеевной, и Вигдоровой, и многими-многими другими ленинградскими писателями. Это, собственно, первое, что вспоминается. Но эти письма... Тогда до мира дошла вот запись суда, сделанная Вигдоровой. Остальные материалы, наверное, тоже как-то частично прорывались в печать, но, во всяком случае, не письма Лидии Корнеевны, которые были тоже тогда. А потом, в середине 60-х годов, да, она выступала и в защиту Синявского и Даниэля, и в защиту, смешно сказать, Солженицына, и потом по поводу травли Сахарова. Но я бы хотела здесь сказать, хотя это правозащитная передача, что главное право, которое она отстаивала, это свое право писателя думать и писать так, как она это видит. И, собственно, с конца 60-х годов она писала книги, даже не рассчитывая на их напечатание, а просто чтобы выразить то, что она считала важным. Это же тоже право думающего человека и пишущего человека. И в этом смысле она защищала, как и каждый, множество писателей, оказавшихся в таком положении, они защищали просто свое право думать, писать и выражать свое мнение.
А не страшно было?
Иногда, конечно, было и страшно, но вот сегодня как раз в разговоре с Анатолием Генриховичем я вспомнила, что было иногда и смешно. Например, Лидию Корнеевну не разрешалось упоминать ни в каком качестве.
Это, наверное, с какого-то момента.
Вот после исключения ее из Союза писателей. Ну, она не могла быть упомянута ни по имени, ни даже намеком. И тут, значит, в музей Корнея Ивановича в Переделкино пришла журналистка, которая хотела написать о музее. А я там водила экскурсии. Лидия Корнеевна открыла ей дверь. В газете было написано: «Дверь открыла мать экскурсовода». И потом долгое время Лидию Корнеевну дома называли «мать экскурсовода». Так что было и смешное, но было, конечно, и не смешное, потому что этот запрет на имя держал не только, не давал возможности печатать ее книги, ее публикации оказывались использованы другими авторами без ссылки на источник. Но это не только была проблема Лидия Корнеевна. Это была трудность всей нашей литературы, из которой совершенно произвольно выхватывались куски истории, запрещались имена. Сейчас, я думаю, уже об этом забывают, что нельзя было упомянуть Гумилёва, Замятина, Ходосевича, Гиппиус, Набокова. И не только не было их книг и упоминаний о них, но также эти куски истории, сюжеты с ними связанные, проваливались, просто распадалась связь каких-то событий. Поэтому вот и это право Лидия Корнеевна защищала, право писать и думать то, что ей казалось важным.
Анатолий Генрихович, вот когда я вас зазывала к себе на программу, вы мне сказали, ну, вот что я буду говорить, как там Лидия Корнеевна там снимала с себя очки или что-то еще. Это же мелочи. А вот, наверное, вот в этих вот мелочах вот как-то вот они украшают жизнь. Как двигалась, какие жесты, какие любимые были фразы, как звали любимого кота. Понимаю, что, наверное, низменный вопрос, но все-таки в них какая-то соль, в них какой-то вкус присутствует, нет?
Наверное, но я едва ли это ко мне вопрос. Ну, она внешняя, она мне очень нравилась, потому что это какое-то было достоинство в каждом движении, выражение лица. Я не хочу делать сейчас какой-то плакатный портрет из нее, но это у меня до сих пор стоит одна из моих любимых фотографий, это на полке. Это где Лидия Корнеевна с Еленой Цезаревной сфотографированы, и это одни из самых, как бы сказать, образцовых для меня лиц. Вот, я хотел сказать по поводу того, что говорили, не было ли страшно, просто прибавить, если я... Вообще говоря, страх – это нормальное чувство. Ну, не случайно же он как-то Богом заведен среди людей. Так что было страшно, безусловно. Но не так страшно, знаете, чтобы падать в обморок. Нас не связывали с ней общественные интересы. Но мы сделали с ней, например, книжку памяти Анны Ахматовой вдвоем. И это было по тем временам конспиративно должно было быть. И было конспиративно, потому что нельзя было по телефону говорить, вообще разговаривать на улице. Это было довольно, ну, по нынешним временам смешно. Ну, тогда не смешно, но, я повторяю, не ужасно. Короче говоря, надо было ее передать, чтобы ее переслали на Запад. Очень трудно было держать корректуру. Надо было сжечь черновики, что я делал в весеннем Тимирязевском саду, где-то там на снегу. Я помню, что был симпатичный такой момент, когда все это горело, а я вертел головой по сторонам, не наблюдает ли кто-нибудь за этим. И вдруг страницы, знаете, в огне они заворачиваются. И поскольку там была поэма «Китежанка», там была такая строчка: «Черемуха мимо прокралась, как сон». И вдруг я увидел слово «черемуха» довольно ярко на снегу, и оно сгорело у меня на глазах. Лидия Корнеевна была просто в более сложном положении, чем многие. Каждый ее жест ударял и, например, по отцу. Поэтому я не помню уже конкретно, в связи с чем связано, может быть, Елена Цезаревна скажет. Но я помню, что была какая-то ситуация, когда она разрывалась между тем, чтобы сделать какой-то публичный жест и пожалеть отца. И тогда еще была жива Ахматова, и я помню, как она ей сказала: «Вы ни в коем случае не должны делать ничего, что принесло бы вред Корнею Ивановичу. Мы еще люди». Так сказать, я примерно, я не говорю, что, может быть, это точные слова, но смысл был именно такой. Я просто говорю, что не то чтобы цель была вот все, да, а то, как это делается. Например, скажем, я преклонялся и преклоняюсь перед людьми, которые вышли на Красную площадь. Ну, кто-то из них вышел с коляской, например, и у меня двойственное к этому отношение.
Наталья Горбаневская?
Да, да.
Да, вот тут вот довольно сложно. Кстати, вот что касается как раз правозащитников, о которых упомянул Анатолий Генрихович, ведь странным образом правозащитники вообще причисляют Лидию Корнеевну Чуковскую к их племени. Редакторы с удовольствием рассказывают о том, что, конечно же, и Лидия Корнеевна принадлежит и к редакторскому племени, писатели, к писательскому. И вообще странным образом вот слово «правозащитник» вообще к Лидии Корнеевне как-то вот язык не выговаривает. «Правозащитница». А, безусловно, те письма, которые были, они, конечно же, были правозащитными.
Я тоже, когда об этом думала, я бы ее не назвала правозащитницей, потому что весь центр все-таки ее личности и все ее интересы, я не могу сказать, что они лежали в другом, они находились, это были ее литературные интересы. интереса к тому, что она писала, что она читала, о чем она думала. А уже защита людей, защита справедливости, защита своих книг – это жизнь так ставила ее перед этой необходимостью. Вообще нормальный человек с трудом проходит мимо несправедливости или чужой беды. Поэтому она оказалась в нее вовлеченной. Не потому, что это и составляло ее жизнь, а потому, что жизнь была такова. Она всю жизнь была именно редактором и писателем. А вот все, что сверх того, это приходилось. Что касается того, о чем говорил здесь Анатолий Генрихович, что есть в записках об Анне Ахматовой этот сюжет. Это касается исключения Пастернака из Союза писателей, когда Лидия Корнеевна говорит Анне Андреевне, что она могла бы, хотела бы пойти на собрание, если ей не дадут слова, то хоть с места выкрикнуть, что она против. И Анна Андреевна говорит, что выкрикивать бывает очень приятно, но не тогда, когда это наносит какой-то ущерб родным. А так как Корней Иванович в это время попал вообще в довольно сложное положение и заболел, то вот Анна Андреевна и считала, что этого делать не надо.
Анатолий Генрихович, вот вы говорили, что, могу показать, что она была в более трудном положении, а вот злые языки, например, могут сказать, что наоборот. Вот Лидия Корнеевна была в более, ну, скажем, легком таком положении, было заступничество отца, она могла вот спину за собой вот почувствовать. Вот это.
Я не знаю, почему бы «Радио Свобода» не иметь рубрику «Злые языки». Мало ли что говорят, это же совершенно не важно. Почему-то на моей памяти просто очень резко за последние 20 лет почему-то возобладали злые языки. То, о чем я сказал, Лидия Корнеевна не закрывала глаза на слабости людей, когда она о них говорила или она о них писала. Но она не выносила их в передний план, потому что, ну, это мы с вами придем, как всегда, к пушкинскому письму Боротынскому, где он говорит, что... Ну, вот о Байроне знаменитое письмо 25-го года, где он говорит, он подал, да не по-вашему, да, говорит он о Байроне. Ну, так я вот, сколько я слышу, вот какие-то есть просто вещи лакейские такие, знаете, там умирает философ известный вот во Франции, да, моментально выскакивают такие халуйские фигурки, которые сразу начинают говорить, какое счастье, что он умер, как если бы он им не давал жить. Ну, да,
так он ему и не давал жить, наверное.
Нет, нет, они ничего, пожалуйста, место свободное, они не могут ничего туда вставить, кроме того, что они уже вставили в жизнь, они ничего вставить не могут. Короче говоря, что значит заступничество отца? Неизвестно, какие действуют векторы во всей этой ситуации.
О том, каково это быть дочерью Корнея Чуковского, Лидия Корнеевна рассказывает в книге «Памяти детства», переизданной в этом году буквально на днях издательством «Время». Некоторые из глав Лидия Чуковская начитывала вслух. Из архива Елены Чуковской.
Корней Иванович писал одной из своих корреспонденток. «Моим детям посчастливилось. Они с самого раннего детства росли в атмосфере искусства». Это правда. Нам посчастливилось. Мы жили в течение 5 лет, с 12 по 17 год, в Куокколе, на берегу моря. Дело в том, что напротив, наискосок, расположены в Куокколе пенаты Репина. К Илье Ефимовичу по средам съезжался артистический Петербург. Корнею Ивановичу гости приезжали по воскресеньям. И Коле, и мне, и Бобе. Ну, Боба-то был тогда еще совсем маленький. Нам, конечно, весьма посчастливилось. Потому что ведь это счастье видеть и Репина, и Шаляпина, и Леонида Андреева, и Короленко, который заезжал к нам мимоходом на велосипеде, слышит все разговоры о последнем номере журнала, последнем спектакле, портрете, картины, опере, слышать «Облако в штанах» Маяковского, который читает свою поэму сам. Ну, не надо думать, что это счастье было легкое. Сложность его в том, что наш отец тоже был человеком искусства, художником. Конечно, счастье. Когда Корней Иванович учил нас грести, он в то же самое время читал нам Боротынского, Пушкина, Тютчева, Блока. И все это было очень хорошо и прекрасно. Но зато, когда он начинал сам сочинять свои статьи, то он чрезвычайно менялся. И из того необыкновенно заботливого, внимательного и веселого отца. Он превращался в Корнея Чуковского и из роли папы выходил. И так как это случалось внезапно, то хотя мы с измальства и были приучены к словам «папа занимается, папа работает, нельзя шуметь», хотя папа страдал чудовищными бессонницами и весь дом вечно прислушивался к роковым известиям «папа спал» или «папа не спал», «кончает он статью» или «он ее уже кончит», все-таки к этим превращениям веселого папы, который в высшей степени заинтересован, что ты сегодня читала, да что ты сегодня ела, да как ты сегодня гребла, папу раздраженного, который главным образом хочет, чтобы ты была от него где-нибудь подальше, трудно было привыкнуть.
Возвращаясь к беседе с Еленой Чуковской и Анатолием Найманом о Лидии Чуковской.
Да, вот к вопросу все-таки о заступничестве. С одной стороны, в какой-то момент заступничество отца вызволило ее из ссылки. С другой стороны, опять же, заступничество отца не помогло тогда, когда арестовали ее мужа Бранштейна.
Я как раз хочу сказать, что этот ответ отчасти получен. То есть, конечно, Корней Иванович много раз спасал Лидию Корнеевну из разных передряг, в которые она попадала, ну, тогда, когда это было возможно, и в особенности в юности, в 20-е годы. Уже в 30-е он ничего сделать не смог, действительно. Позже, ведь дело в том, что вот эти открытые письма Лидия Корнеевна начала писать в конце 60-х. Корней Иванович умер в 69-м году. И, собственно, ее исключение, когда ее исключали из Союза писателей, и далее уже он никакого заступничества, конечно, не мог проявить, кроме своего имени.
По отношению к Лидии Корнеевне Чуковской обыски позволяла советская
власть?
Ну, у
нас были негласные обыски, то есть вот чуть только первый же день, когда никого не было дома, у нас взломали дверь. Например. Но все-таки это не был официальный обыск с изъятием там каких-то материалов, а просто вот взломали дверь, походили и ушли.
И ничего не взяли?
И ничего не взяли. Потом, когда я пытался это опротестовывать, в общем, не буду сейчас на этом останавливаться. В общем, были разные неприятности, но все-таки ни обыска, ни ссылки, ни ареста не воспоследовало. Хотя есть сейчас опубликованы документы, что писал Андропов о Лидии Корнеевне.
Это все в новой книге, да?
Нет, это не в новой книге, но он писал какую-то полную ерунду, надо сказать, очевидно, по донесениям, которые ему делались. Вывод его был тот, чтобы ни в коем случае не разрешать музей Корнея Ивановича в Переделкине. И поэтому все усилия, которые прикладывала и общественность в лице писателей, и Образцова, и академиков, и все это было и Лихачева, все это было безнадежно, потому что вот было такое решение
Андропова. Был же музей, он же действовал. Музей,
он действовал, но все время в сопровождении того, что нас выселяли, все время мы ездили на суды. Кстати, Лидия Корнеевна, там ей удалось просто невозможное, потому что на одном из судов она произнесла такую речь, что прокурор заявил, что мы не должны наносить ущерб культуре своего народа, и нас не выселили. Но потом это решение отменили через 2 недели, конечно. Но во всяком случае шла вот эта вот борьба, и в конце концов музей не разорили только потому, что умер Черненко, пришел Горбачев, и все это повернулось, в общем, все-таки по-другому. А сейчас музей является филиалом Государственного литературного музея. Он очень посещаемый музей. Сейчас Государственный литературный музей готовит большую выставку к юбилею и Корнея Ивановича, и Лидии Корнеевны. Будет проходить конференция в Государственном литературном музее в течение 3 дней с докладами 28-го, 29-го и 30-го. Так, думая все-таки о столетии, я думаю, что главные подарки Лидии Корнеевне сделали наше издательство, потому что в издательстве «Эксмо» вышел сборник, где есть ее открытые письма, где есть ее процесс исключения, как раз рассказ о том, как ее исключали из Союза писателей, и где есть ее повести «Софья Петровна и спуск под воду». А в издательстве «Время» вот буквально вчера переизданы как раз те записки об Анне Ахматовой трехтомные. И, кроме того, они выпустили воспоминания Лидии Корнеевны «Памяти детства», которые вот я ей принесла.
Я бы хотел сказать насчет правозащитницы, да, насчет правозащитницы. именно потому, из-за тех качеств, которыми обладала Лидия Корнеевна, которые, собственно говоря, и сделали возможным праздновать ее столетие. Не от того же мы празднуем ее столетие, что она была правозащитницей. Празднуем, вот такая была фигура Лидия Чуковская. Я не буду говорить, что это все было домашним таким. Разумеется, это была, в этом была публичность. Но качества были главные, потому что я мог бы сейчас привести имена людей гораздо более публичных в то время, которых мы не празднуем. И вообще как-то, ну, несправедливо, несправедливо, но не очень-то вспоминаем.
Например?
Ну, вот, например, я знал и был знаком с людьми, которые делали хронику текущих событий. И вот это была, кстати говоря, именно такая вот политическая, правозащитная деятельность. Среди них были люди.
Ну, Татьяна Великанова, она известная, Людмила Алексеева тоже.
Ну, те, там было еще десятка-два, которых вы не перечислите. Вот. Ну, в общем, вот я
им еще не, они еще не дожили до 100 лет.
Я бы сказал, знаете, я вам говорил, Кристина, что мои отношения с Лидией Чуковской все укладывались, целиком укладывались в личное. Просто потому, что она была такая, какая она была, и я был такой, какой я был. Я могу даже, вот я помню, что однажды вот она приехала к нам в гости и сказала: «Вы слышали по свободе», я уж так сделаю такой реверанс в сторону вашего радио, «Вы слышали по свободе там то-то и то-то». Я сказал: «Нет, не слышал». Она говорит: «Тогда-то». Я говорю: «Нет-нет, я не слышал». Она говорит: «Ну, вы слушаете вообще радио?» Я сказал: «Нет, я не слушаю радио». И такая была пауза, потом она сказала: «Прекрасный способ быть неосведомленным».
И надо сказать, что Лидия Корнеевна до последних, вот буквально до последнего дня слушала именно радио «Свободу». Она очень, она любила это радио. Ей трудно было читать, у нее уставали глаза, и тогда она вечером слушала эту радиостанцию.
Ой, ну на этом прямо надо заканчивать. Столетие со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской. О ней говорили ее дочь Елена Чуковская и поэт-писатель Анатолий Найман. О Лидии Чуковской как о редакторе и об авторе самиздата слушайте через 2 минуты. Программа